Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях сооснователь проекта «Большая Уральская тропа» Алексей Селиванов. Алексей, добрый день!
Здравствуйте!
Ну что, мы, дорогие радиослушатели, продолжаем вам рассказывать про один из самых главных, красивых и ярких проектов Урала. Это «Большая Уральская тропа». Сегодня про южное направление поговорим, то есть что туда входит, южный отрезок. Это, если от Екатеринбурга смотреть, это по направлению к Челябинску. Это уже те края, насколько я понимаю, юг.
Ну, это даже не то, что направление к Челябинску, но это еще и далеко за Челябинск.
Да, 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 да.
Это юг Урала. Да, напомню, что Большая Уральская тропа, ее условно можно разделить на три участка. Это южная часть, средняя часть, где мы в Екатеринбурге живем, и Северный Урал с перспективой когда-нибудь идти на Полярный Урал.
2300, да, по-моему, всего?
Большой Уральской тропы 2300 километров. Я не готов сказать в километрах, сколько протяженность там южного участка, сколько среднего, сколько северного. Ну, наверное, можно условно по трети разделить. Примерно треть этой протяженности, почти 1000 километров, там 800, может быть, километров, это южный.
Ну, то есть по границам регионов оно все равно делится, считается? Ну, так хотя бы немножко.
Нет, мы не делим по границам регионов, потому что Урал, он един, и все искусственные придумки, такие как регионы, границы регионов, это...
Ой, а мы тут с Южного Урала.
Да, мы тут с Южного Урала. Нет, нет, такого нет. Но все равно Южный Урал, у него есть какие-то свои особенности. Это особенности географические, климатические. Вот горы Южного Урала, они на сегодня достаточно хорошо раскручены. Они всем известны, там Таганай даже вспомнить, да, все знают про Таганай, про другие места. И вот Большую Уральскую тропу, когда мы делали, были мнения, например, что вообще самая интересная часть – это именно южная часть. Не могу в полной мере с этим согласиться, потому что и на Среднем Урале можно найти что-то интересное, и Северный Урал, он прекрасен. Но южная часть, она достаточно характерная, обособленная, и там есть что посмотреть.
Так.
Значит, если взять… Давайте пойдем с юга.
Давайте.
С юга на север, на юге тепло, сейчас уже осень наступает, вот надо… Как-то
хотя бы
согревать себя в душе.
Да, да, да,
да. Самая южная точка Большой Уральской тропы – это гора Полковник, которая находится недалеко от города Орска в Оренбургской области. Гора Полковник, я про нее слышал, наверное, услышал первый раз лет 15 тому назад. Я знал, что есть гора Полковник, читал тогда еще в интернете, что там месторождение Орской яшмы. Я камни люблю, как и многие уральцы. Я все время хотел поехать, но как-то специально ехать в такую даль неохота.
За
камушками, да. Камни я люблю, но я не настолько фанат, чтобы там пару тысяч километров ради этого проехать. То есть надо было искать по пути, то есть заехать туда заодно вместе с чем-нибудь. И такой случай предоставился год назад, в 2024 году, когда мы поехали в разведку в Казахстан для того, чтобы посмотреть, что такое хребет Мукаджары. Мукаджары – это вообще самая южная часть Уральских гор, которая формально сейчас в Большую Уральскую тропу не входит, но нам было интересно, а что же вот это за такой таинственный самый южный Урал? В интернете информации практически никакой нет, и если сейчас вы наберете где-то хребет Мукаджары, вы обнаружите в основном материалы по итогам нашей экспедиции, потому что никто никогда вот так вот специально не открывал и не связывал весь Уральский хребет вместе с Мукаджарами в какую-то единую нить.
Но это уже территория другого государства?
Это территория другого государства, поэтому мы пока смотрим туда, но в трек мы не включили. Если вы зайдете к нам на сайт и скачаете трек, Мукаджары вы там не увидите, вы все равно увидите Орск. Но вот все равно реплику в сторону я скажу. Мукаджары, они не очень высокие, но они достаточно красивые и интересные. И я впервые в жизни там увидел яшмовое поле. Мы просто ехали на машине, там какие-то тропки, по которым, ну, кто-то ездит, да, в хорошую погоду,
ну,
можно
проехать.
Местные, наверное, гуляют. Местные, не знаю, пастухи там или кто-нибудь, они там гоняют. И вот мы остановились, я смотрю на землю, а земля вся красная. То есть вот останавливаешься, даже есть фотографии, и вдруг оказалось, что вот просто вся земля усеяна яшмой. Она преимущественно красного цвета, но попадаются и другие цвета. И вот там, если делаешь панорамную съемку от земли, у тебя получается вот просто сплошной яшмовый ковер. И никто ее там не собирает, видимо, никому это не интересно. Они всю жизнь живут в этих условиях, а для нас-то это очень непривычно и необычно. Поэтому Мукаджары неинтересны. Мы когда даже через границу ехали, нас спрашивали, а куда едете? Мы говорим, Мукаджары, а что это такое? Никто не знает, что это такое. И это, конечно, большая недоработка. Там еще нам с вами пахать и пахать для того, чтобы открывать эти территории. территории для себя. Так вот, и на обратном пути мы заехали все-таки в город Торск. Нужно было посмотреть, что за самая южная точка, ну и для себя хотя бы ощутить. Там у нас есть люди, которые поддерживают наш проект. Вот они нам выступили провожатыми. Оказалось, что гора Полковник, она уже давно стала большим котлованом Полковник.
То есть не гора, а котлован.
Практически. Там месторождение яшмы уже много лет назад срыли. Но вот по нашим бытовым меркам яшмы там более чем предостаточно, ты просто по ней ходишь. Там нет, наверное, таких огромных глыб, которые там по 5-10 тонн весят, но вот свои там 2-3-5 килограмм камни, если хочешь, можешь загрузить в машину и увезти. Я, конечно, увез пару ведер, я не удержался. Вот,
камни, но их же надо обрабатывать еще. То есть,
знаете, даже без обработки яшма очень красивая.
Ну, красивая,
У меня до сих пор на работе лежит кусочек, я не смог удержаться, я себе там положил на столе, и он лежит, потому что, ну, действительно, очень красивые камни. И вот мы там походили по горе Полковник, поднялись, потом стоит наш знак, Большая Уральская тропа. Ну, в общем, отметились, да, что мы там были, сфотографировались, поговорили с местными волонтерами, с хранителями тропы. И, в общем, такое было посещение. Поэтому те, кто будут мимо, проезжайте, посмотрите на гору Полковник, это интересно. А если вы поедете весной, когда цветут тюльпаны, вы еще и застанете цветущие тюльпановые поля.
Угу.
Я тоже такого не видел, то есть это, в принципе, для степей характерное такое явление, но в Свердловской области мы такого, наверное, никогда не встречали, ну вот, а там я это увидел.
Так, сразу как некий ориентир, ну, зима рано или поздно закончится, то есть это должна быть весна где-то, да, или
мы ездили на майские
осень?
Праздники, а вот когда
майские
именно
вообще
они цветут, я не могу сказать, потому что мы, понятно, были где-то в первой декабре, декаде мая, но весна в разное время наступает, и можно попасть, можно не попасть. Поэтому
то есть тюльпановые
повезет.
Поля недалеко от Орска?
Я вот точки сдавать не буду. Вот едьте, глазами смотрите, заезжайте во всякие интересные места, которые вам покажутся визуально интересными. Я думаю, что поля не поля, но как минимум несколько цветочков увидеть можно. Причем, по-моему, даже эти тюльпаны, они, у них там какое-то свое название есть, они даже в Красную книгу занесены, потому что очень редко попадаются. Вот, поэтому это как такая одна из дополнительных фишек Большой Уральской тропы, что можно посмотреть на цветущие
тюльпаны. Но получается, их срывать-то нельзя.
А их зачем срывать? Потому что это дикие цветы. Если ты их сорвешь, они очень быстро повянут. Это культивированные тюльпаны, их можно срезать,
но
поставить,
да,
куда-то,
кстати,
и они будут
такое,
расти.
Да.
А здесь это не доставит радости, поэтому пускай тюльпаны, они растут себе в поле.
Радуют, да.
Сходить, поваляться в тюльпанах, сфотографироваться в красивом платье, и, наверное, на этом можно остановиться. И поставить себе пометочку, да, что вот я вот видел или видела красивое тюльпановое поле. Значит, если двигаться по тропе, вот мы с вами в Оренбургской области, двигаемся, и наконец мы с вами прибудем в Долгие горы. Если вы не видели фотографии Долгих гор, зайдите в интернет и наберите Долгие горы.
Так.
Потому что словами это не описать. Фотографии Долгих гор, они выигрывали во всяких конкурсах, они просто очень часто попадаются в интернете, потому что это такой абсолютно космический пейзаж. Вот они вроде бы небольшие, они не очень высокие, площадь охватывают тоже не очень большую, но они настолько фотогеничны, они при этом еще и доступны для человека, потому что мы заехали на машине, но машина, ладно, не легковая, но тем не менее, мы заехали прямо на вершину этих гор, дорога это позволяла, и, в общем, народу было никого, кроме нас была какая-то еще одна машинка, причем люди там ночевали, там палатка стояла. Вот, были сделаны отличные фотографии, это просто наслаждение там побывать. Ну вот, не знаю, я-то вам, Мария, могу показать фотографию, это у меня с собой даже есть.
Я вообще, на самом деле, первый раз слышу вот это название.
Вот фотография, зрители, к сожалению, не могут это увидеть, вот Долгие горы, и вот это такая космическая штука, как-то природа так все гармонично сложила, что там можно просто сидеть и смотреть. Вот ничего больше не надо. Причем ты сидишь не на восьмитысячнике на каком-нибудь, где там гигантские скалы, это там тебе не Эверест какой-нибудь, а это вот вроде бы и небольшие холмики конусообразной формы, но они просто очень красивые. Вот Долгие горы, будете по пути, заедьте обязательно. Если не удастся заехать на машине, не поленитесь, пройдите 10 километров пешком туда-обратно, сходите, пофотографируйтесь.
Это откуда надо выходить? Из Орска?
Ну, это дорога, это трасса, это на трассе надо остановиться, либо переехать, там, ну, есть там лужи, да, на легковой машине не проехать. Если удастся проехать, там, в принципе, дальше уже можно подъехать прямо к подножию этих гор.
Ну, вообще, 10 километров, это, ну, плюс-минус 2 часа прогулки.
Ну, несколько часов прогулки, да, это несколько часов прогулки, и потом мы, когда обратно ехали, мы видели туристов, которые, причем там, не с какими-то гигантскими рюкзаками, а просто обычный, там, поход дневной, взяли бутерброды, взяли термос, кроссовки и пошли. Вот, и это стоит того. Это, получается, Оренбургская область. А, ну вот, у меня тут даже запись есть, что хребет это тянется на 14 километров севера на юг, а высота хребта 414 метров. То есть набор высоты небольшой, сами по себе горы небольшие, но вот если вы встанете на верхнюю точку, на красивую, вы вообще нисколько не пожалеете. Значит, с долгих гор, если двигаться по Буту, следующая довольно интересная точка, это Мурадымовское ущелье. Вот это моя беда, потому что я, несмотря на то, что я фанат Буты, все такое, я ни разу не был на Мурадымовском ущелье. Я видел фотографии, я слышал отзывы, многие мои знакомые там были, но вот до туда я не добрался. Потому что, когда мы ехали вот с Долгих гор, это мы сначала заехали в Орс, потом через Долгие горы проехали, ну, как-то вот не сложилось мне туда заехать. И, в общем, вот туда мне нужно будет обязательно попасть, потому что по отзывам это просто... Это уже Башкортостан, это просто очень красивое ущелье, и размеры его примерно 30 там, на 15 километров в общей сложности, и это природный парк. Это особо охраняемая природная территория, скалистый каньон, который вытянут вдоль реки, Большой Ик. Башкирские реки, они всем известны, они очень красивые, они сплавные, не знаю, можно ли там сплавляться. Вот. И для этого природного парка характерно большое количество пещер. Люди туда ездят специально для того, чтобы лазить по пещерам, но помимо пещер, там есть такая штука, ну, которая для Урала не характерна. В 2023 году туда завезли, как их там называется, зубров. Зубров, да. И там водятся настоящие зубры. Их, понятно, там какие-то чипы на них поставили через спутники и отслеживают все их перемещения. Но это, наверное, первые зубры на Урале, о которых мне известно.
Они, подождите, то есть они просто гуляют по территории?
Они просто гуляют
они
по территории.
Они не опасны для человека?
Я думаю, что они не опасны просто потому, что они человека боятся. И знающие люди-то говорили, которые их видели, что они их видели скорее в виде точек где-то на горизонте, потому что пугать их категорически запрещают, они немножко диковатые, ну, как-то подкрасться с помощью местных сотрудников природного парка можно посмотреть, но вот моим знакомым, по-моему, не удавалось вот действительно вблизи посмотреть, но в какой-то бинокль рассмотреть, ну, это такие здоровенные громады,
я просто, да, вот я помню, мы ездили в Беловежскую пущу, и нам тоже говорили, что вот аккуратно, ну, то есть у них есть зубры, которые там на территории прям в клеточках сидят, в клетке, а есть, видимо, и те, которые гуляют, вот, и поэтому нам тоже так сказали, что да, есть зубры. Я говорю, а как-то можно посмотреть? Они говорят, ну, вот пуща, если вам повезет, идете и смотрите.
Ну, это, наверное, из той истории, что на Урале водятся медведи.
Ну, да, 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 да.
Кто из нас с вами медведи видит на Урале?
Да.
Ну, наверное, это и хорошо, потому что зубры, они здесь выпущены для того, чтобы они развивались, размножались и множились, да, и было бы очень хорошо, если бы их количество выросло до
если
такой степени,
если бы человек не вмешивался
там,
вообще.
Ну, вот будет там нормальное такое большое стадо, я думаю, мы с вами приедем, и мы его увидим. Ну, в общем, где-то у меня в планах по возможности заехать, во-первых, в Мурадымовское ущелье само по себе, во-вторых, обязательно посмотреть на зубров.
То есть это природный парк, там все оборудовано, можно просто приехать, заплатить за вход и, ну, погулять по каким-то,
ну,
видимо...
Вот, про степень оборудования я не могу сказать, я могу сказать, что там очень красиво, а заплатить, возможно, что-то заплатить придется, но я не думаю, что это какие-то критичные деньги, но вот, я же говорю, я же там не был, поэтому посетить надо обязательно, ну вот, организуйте какую-нибудь поездку такую, я с удовольствием к ней присоединюсь.
Да, но я просто вот, я прям сижу, записываю, думаю, так, на следующее лето, по-моему, у меня большие планы.
Запросто, потому что от нас до туда ехать, ну, наверное, не очень много, 1000 километров, в принципе, это дневной прогон. Вот можно доехать до какой-нибудь точки на те же майские праздники и потом медленно-медленно возвращаться обратно. Причем я сегодня, это только часть достопримечательностей, их там на самом деле гораздо больше, и реки там шикарные просто. Угу. Я в прошлый раз рассказывал про водный трек Большой Уральской тропы.
Да, мы говорили.
И значительная часть этого водного трека, такая заметная, яркая часть, именно южные реки Урала. И там Юрюзань тоже самое, она же очень известная, угу, сплавная река, многие люди там отдыхают, и спортивные сплавы тоже проводят.
Да, поэтому... и от нас ездят на сплавы.
Конечно,
туда,
конечно, от нас ездят туда на сплавы, потому что, как говорят, на Среднем Урале сплавляться негде, потому что у нас здесь относительно равнинные реки, да, вот, а там они такие хорошие, горные, бурные, полноводные по весне, поэтому люди туда ездят специально. Угу. Ну ладно, поехали. Значит, мы с вами Мурадымовское ущелье оставили в виде такой загадки, которую, угу, нам с вами хочется посетить. Дальше, ну, вот южные горы, они высокие, там много хребтов, и у каждого из них есть какая-то фишка, вот те, про которые мы сейчас говорили, они известны, но для Урала не очень. Есть хребет Уреньга, который дальше в Челябинской области идет, протяженность у него 6 километров, идет он до хребта Иремель. Полтора десятка вершин, люди туда ходят, тоже курумники, но место, мне кажется, вот для уральцев оно менее известно, чем тот же самый Иремель. Почему? Потому что, чтобы добраться в Иремель, там все более-менее сложилось организованно. Восхождение на Иремель начинается с поселка Тюлюк.
Угу.
До Тюлюка можно нормально доехать на машине. Я был там в прошлом году, и в принципе трасса хорошая, только последние несколько десятков километров уже до самого Тюлюка они как раз делались. То есть я вот до этого тоже бывал. Вот не было там нормальной дороги, там приходится ехать 20 км в час для того, чтобы не разбить свою машину. Но там кладут какой-то асфальт, другой асфальт снимают. И это, мне кажется, такое постоянное взаимодействие вот с этим асфальтом. Почему-то вот они все его делают. Но мне кажется, что вот сейчас вот, потому что я видел в прошлом году, где-то скоро это уже все должно закончиться.
Когда-нибудь, в общем, сделают.
Да. А вот село Тюлюк, оно заточено на туристов. Как только ты туда въезжаешь, ты сразу видишь много разных гостевых домов, баз. Там село живет туристами.
Угу.
Там стоят какие-то даже не мини-рынки, а вот все, кто там живут, они что-то стараются сделать для туристов. Кто не может сдать дом, тот начинает что-то продавать. Мед, какие-то ремесленные вещи. Кто не умеет ни то, ни другого, у него есть УАЗик, и он делает заброски на сторону Иремеля. Поэтому просто надо отразить себе это место, найти, забронировать жилье, потому что с этим могут быть проблемы. Место очень популярное, и в какой-то, ну, не скажу пик сезона, но выходные, праздничные дни, очень часто бывает так, что место найти практически невозможно, угу, несмотря на все многообразие жилья, которое там есть. Хотя, опять же, отмечу, что не все есть в интернете, можно, наверное, приехать туда и по месту просто найти, где переночевать. Многие люди останавливаются и ночуют в машинах, либо в палатках, в принципе, вдоль реки, смотришь, там целые поляны заставлены этими, угу, палатками, поэтому, если не удалось заранее забронировать жилье, это тоже не...
Берем, да, с собой палатку.
Да, берем. Ну, можно переночевать в машине, то есть, угу, в этом тоже никаких проблем нет. Так вот, от Тюлюка можно подняться на гору Большой Иремель.
Угу.
Иремель, я туда пытался подняться, вот когда первый раз туда пытался пойти, там был туман, было невозможно, и как-то мы туда не пошли. Мы пошли на другой из соседних хребет, Валяк, если не ошибаюсь, до Иремеля не дошли. Зато потом все-таки у нас поход сложился, и после этого я еще там бывал. Что замечательно, от Тюлюка до примерно до середины пути можно доехать на УАЗике. Местные товарищи за какую-то небольшую денежку возят, довезут до места, выгрузят, и можно либо с ними договориться, либо просто прийти на обратном пути, здесь будут тоже стоять УАЗики, и спуститься вниз. Это сэкономит несколько часов времени, потому что протяженность вот этого пути, во-первых, это в гору, по такой, ну, не очень приятной дороге, по которой ездят те самые УАЗики. Слушайте, я не помню, то ли туда-обратно 10 километров, то ли в одну сторону 10 километров. Ну, в общем, так, достаточно немало, и лучше это время сократить, в смысле это расстояние сократить, проехав на машине.
Угу.
Но на своей машине я не рекомендую ехать, потому что дорога не предназначена для легковых машин ни в коем случае. Для внедорожников неподготовленных, ну, тоже я бы, наверное, очень хорошо подумал, угу, стоит ли туда ехать.
Ну, то есть, все-таки берем местного какого-нибудь.
Берем местного водителя на УАЗике, ну, да, он за 500 рублей довезет и будет рад. И вы тоже будете рады, потому что вы доехали до кордона, от которого уже проехать невозможно, и нужно идти пешком.
Так, а спуск потом как? Ножками?
Нет, ну вот с этого кордона можно будет потом точно так же уехать на машине.
А, ну то есть у них там это все налажено?
Там все налажено, да, там постоянно эти УАЗики стоят, угу, и они этим живут. Значит, а дальше мы с вами прошли уже На территорию. Слушай, я не помню, там природный парк, национальный парк. Ну, в общем, там тоже особо охраняемая природная территория, там записывают всех входящих. Можно подняться до горы. Значит, сначала дорога идет по хорошему лесу. Там оборудованы помосты, там вообще на всем пути, кстати, почему-то я не сказал, на всем пути великолепная разметка Большой Уральской тропы. И когда мы стояли, вот год назад мы приезжали, нам рассказали историю, что за день до этого приезжала какая-то компания с семьей. Ну, там несколько семей, и какой-то парень отстал. Где-то в районе горы, они уже ушли в сторону горы, парень отстал, потерялся, и он по нашей разметке дошел обратно, нормально, там какой-то подросток даже, да, не очень взрослый, вот он добрался нормально, дождался родителей, и, в общем, никакого инцидента не случилось. Там водятся медведи, и когда туда приходишь, говорят, слушайте, вот вы по верхней дороге не ходите, идите по нижней дороге, потому что по верхней дороге видели медведицу с медвежатами. Мы животных любим, но мы не любим, когда вот выходит медведица с медвежатами. Это штука непредсказуемая, поэтому мы вот в этот раз пошли по нижней дороге. Там сначала идешь по лесу, потом постепенно появляются камешки, потом такая типа тундра. Ну, одежда все равно должна быть подходящая, потому что земля влажная, бегут ручейки, и ноги могут промокнуть. Но в одних сапогах я бы тоже не пошел, потому что можно поскользнуться, то есть какая-то нормальная трекинговая обувь. Вот мы пошли, получается, и погода нам показала всю свою прелесть. Сначала мы шли, была хорошая такая, там, не знаю, градусов 10-12, то есть очень комфортная для пешей прогулки погода. Потом подул ветер. Потом пошел снег, потом пошел дождь, потом снова пошел снег. Вот мы сели под горой, когда уже самый подъем непосредственно на Большой Иремель. Несколько групп просто развернулись. Они испугались идти, но мы были заточены, мы были с запасной одеждой. Несмотря на то, что с нами были дети, мы решили пойти наверх. Нисколько об этом не пожалели. Вообще, народу ходит достаточно много. Потеряться сложно, и если вдруг есть какие-то сомнения, нужно просто оглядеться вокруг, увидеть, что да, люди есть, и куда они идут, и без проблем.
И туда же идти.
Несмотря на то, что в принципе везде есть разметка. Но вот подняться на гору Большой Иремель, оглядеть окрестности, это очень здорово. Но вот последний подъем, нужно подниматься по Курумникам. Вообще, Курумники — это явление для Челябинской области характерное. Курумники — это что? Это камни. Камни, по которым приходится скакать с одного на другой. Курумники бывают разные. Бывают большие курумники, которые, когда камни, которые там метровые, полутораметровые, приходится между ними расщелины, приходится скакать с одного на другой. Иногда бывают маленькие, там, ну не знаю, по 50 сантиметров. Но вот курумники бывают вот такие стационарные, да, которые вот стоят, камни стоят, и бывают так называемые живые, когда ты встаешь на камень, и он шевелится, и это достаточно опасно, потому что можно скользнуться и там куда-то провалиться, упасть, тебя может придавить, поэтому нужно все равно проявлять определенную осторожность. Ну, вот. Но в любом случае вот, дорога достаточно безопасна, если проявлять осмотрительность, и вот можно подняться на Большой Иремель, погулять и хорошо провести время. Значит, поехали дальше. Мы с вами прошли Иремель, и дальше мы с вами неизбежно приходим к Таганаю. Я не знаю, надо ли вообще нашим слушателям рассказывать про Таганай.
Ну да, он довольно и такой известный. Ну, пару, может быть.
Вот он такой известный. А вот я вас уверяю, что подавляющее большинство тех, кто нас с вами слышит, слышали про Таганай, но никогда там не были. Вроде говорят, да, ну это попсово, да ничего это не попсово. На самом деле там надо нормально попыхтеть, просто это тот пример, когда горы оборудованы таким образом, чтобы любой мог пройти, ну любой в нормальной физической форме. Это хороший пример, когда создана инфраструктура, когда есть информационные ресурсы, когда оборудованы ночлеги, тропинки, разметку, если вы там пойдете по дорогам, вы увидите разметку не только Большой Уральской тропы, там есть другие тропы, другие маршруты, и мы там даже фотографировали деревья, где по 5 разметок было на одном дереве. Мы стараемся не налазить друг на друга, смотрим там, разметка будет, еще чья-то, и вот они друг под дружкой идут. Вот поэтому заблудиться там будет достаточно сложно. Ну а маршруты там самые разные протяженности. Есть маршруты на несколько дней, Таганай достаточно протяженный. Вот, но самая высокая часть — это гора Круглица, которая действительно круглая, она вся в Курумниках. Подниматься на нее относительно легко, и можно так подняться, посмотреть, оглядеть окрестности и сказать: о, здорово, молодец, я забрался на самую большую гору. Там откликной гребень и так далее. А если пройти подальше, уже побуту уже в конец, наверное, национального парка, куда не все доходят, мне, например, понравилась гора Ицил. Она далеко не такая посещаемая, как все остальные, потому что до нее тяжелее добраться. Подъем на нее, в принципе, он не очень сложный. Ну, как и все горы, она чуть больше 1000 метров. чуть больше 1 километра, но вот туда поднимаешься, и никого вокруг нет, понимаете, это отдельное удовольствие, то есть хорошо подняться на всем известную гору, где много народу, а супер хорошо подняться, например, рано утром на гору, где никого нет, где люди бывают, ну не знаю, может быть раз в неделю, они туда добираются, какие-то самые отъявленные путешественники, и поэтому я бы посоветовал такие места тоже посещать. Они позволяют соединиться с природой, ну и это просто хорошо и приятно. Поэтому гора Эцил, это уже Таганай у нас с вами здесь заканчивается.
Ну, это уже для продвинутых, что называется.
Вот, наверное, да, наверное, это уже для более продвинутых, но все равно отложите себе, что нужно посещать не только те места, которые посещают все, но и постараться залезть на какой-то камешек, который может быть не самый высокий, но тот, до которого доходят не все, потому что это позволяет увидеть то, что не видят все, ну, вот, и ощутить то, что не ощущают все. Вот, и получается, что вот пройдя эту часть Таганая, мы с вами... Наверное, уже приближаемся к завершению южной части Большой Уральской тропы, вот, и постепенно переходим к Среднему Уралу.
Так, ну, я так понимаю, что по Среднему Уралу мы погуляем уже в следующий раз. Но, несмотря на это, я отметила себе несколько точек, например, Долгие горы и ущелье, как оно правильно, Мурадымовское.
Мурадымовское ущелье.
Вот, да-да-да, поэтому, дорогие друзья, начинаем составлять активные трекинговые планы на следующее лето. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был сооснователь проекта «Большая Уральская тропа» Алексей Селиванов. Всего вам доброго!